è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Я Владислав Горин, у микрофона напротив уважаемый Александр Прокопенко, ведущая подкаста о политике «Вид на Кремль» в соавторстве с Андреем Перцевым, эксперт Берлинского центра Карнеги, автор рассылки ДБЛ, создательница статей и докладов на две основных темы — социология, политики и экономика. Две больших квалификации. Обратимся мы с тобой сегодня к твоей экономической компетенции. Привет!
Привет!
Слушателям скажу, если тоже не понимаете, как при таком количестве работы Александры одно перечисление позиций, кажется, заняло уже много времени, она еще успевает в этот подкаст приходить, поставьте лайк. Вот не понимаете, поставьте лайк. Если понимаете, напишите в комментарии. Если сами так же делаете, в смысле много работаете, оформите пожертвование Медузе, вам при вашей загрузке явно это по карману, а тратить деньги вы все равно не успеваете.
Если вы хотите задать какой-нибудь вопрос, не сдерживайте себя, пишите в комментариях.
Точно. Это были любезности. А тема выпуска сформулирована следующим образом. Газета «Коммерсант». Это заметка от 29 июля 2024 года. По информации «Коммерсанта», сейчас около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в Российскую Федерацию. Прямые переводы проходят еще хуже, поэтому клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках. Риски в трансграничных расчетах признаются участниками рынка сейчас одними из самых острых. Краткое содержание этой заметки. Деньги при операции с Китаем, когда там что-то надо купить, зависают на счете 30-40 дней, возвращаются потом. Российские компании открывают по несколько счетов в разных банках Китая, чтобы повысить вероятность прохождения денег, чтобы пробовать разные варианты. Также прибегают к помощи посредников или везут приобретенный товар в третью страну, например, в Центральной Азии. И все это из-за вторичных санкций США. Что ты тут видишь, когда читаешь такую заметку?
Ну, ты все в целом корректно все озвучил. Здесь, конечно, хочется похихикать и процитировать Владимира Путина, который говорит о том, что санкции России нипочем. Оказывается, очень даже почем. И это почем можно пощупать в различных формах и в различных видах. И у нас с платежами в Китае есть две большие проблемы. Одна проблема, как ты верно заметил, санкционная, и мы должны остановиться на ней подробно, потому что она возникла не сейчас, она нарастала с декабря 2023 года, когда президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал executive order, указ, который, в общем, разрешал применять вторичные санкции к финансовым организациям, которые оказывают помощь российскому военно-промышленному комплексу. И это стало работать, но не менее важное изменение в санкционном режиме произошло в июне уже 2024 года, когда ОФАК изменил трактовку российской экономики. И теперь, по большому счету, если вот совсем очень упрощать, китайские банки скорее упрощают, чем усложняют. Теперь вся российская экономика, по версии американцев, это военная экономика. Поэтому разбираться лишний раз, кто там, кому, где, какие услуги оказывает, ну, проще вообще прекратить какие-то операции, если есть такая трактовка, если есть такие риски. А мы видим, что риски есть, и США вполне серьезно угрожают, что они умеют накрывать даже самые-самые-самые маленькие цепочки, даже самые небольшие операции, потому что мы видели, как в санкционные листы стали попадать компании, которые оказывали услуги на, ну, какие-то копейки, типа 80 тысяч долларов. Это очень маленькие суммы с точки зрения внешнеторгового оборота. И поэтому проблема с платежами стала ухудшаться. Она не возникла вчера. Последовательно всю зиму и всю осень шло ухудшение. Почему? Потому что одна из больших проблем с санкциями связана с их, собственно, применением и внедрением. И большая часть юаневых транзакций не видны для американских регуляторов, поскольку эти транзакции проходили на домашней инфраструктуре российской или китайской. Соответственно, также под санкциями оказалась Мосбиржа. То есть часть российской инфраструктуры, площадка, где происходила торговля юанем, они и сейчас еще происходят, но видно, во-первых, что китайцы не очень охотно торгуют на Мосбирже, потому что когда тебя вносят в санкционный список, то ты становишься как бы токсичным для широкого круга контрагентов. И если даже можно предположить какую-то замкнутую инфраструктуру, где токсичный российский экспортер продает на токсичной российской бирже импортеру, который не боится этой токсичности юаней, который несет их китайскому продавцу и платит за какой-то товар, и этот китайский продавец никак не связан вроде как с долларовой системой, поэтому вроде как он неуязвим для санкций. Но, например, его банк имеет корреспондентский счет, или его банк является дочерней корпорацией какого-нибудь более крупного банка и так далее. И вот здесь наступают вот эти риски вторичных санкций. И, соответственно, цепочка должна быть либо длиннее, чтобы ее сложнее было отследить, а длиннее — это значит дороже. Либо должна быть какая-то инфраструктура, новая инфраструктура, которая еще пока не сформировалась, но мы видим признаки, что она формируется, для того, чтобы снова операции были, то, что называется, непроницаемы для Минфина США и европейских регуляторов. Но это одна часть проблемы. Есть и вторая часть проблемы, которая связана с китайским комплаенсом, с проверками китайских банков и российских контрагентов. И здесь она чисто бытовая, и это проблема роста. Можно так охарактеризовать, что это проблема роста. Дело в том, что китайская банковская система, она достаточно разветвленная, там более 4500 банков. И когда крупные банки прекратили операции с российскими контрагентами, опять же, в России тоже разветвленные холдинги, сложно даже крупным финансовым организациям проверять, кто их контрагент, выполнять все требования законодательства Know Your Customer. В мелких банках китайских, региональных, это еще большая проблема, чем в крупных. Там банально не хватает персонала для осуществления этих проверок. Объем операций увеличился кратно. У этих банков нет инфраструктуры для того, чтобы заниматься такими операциями. Здесь хочу напомнить слова Андрея Костина, руководителя ВТБ, который говорил о том, что ВТБ Шанхай пришлось кратно увеличить найм сотрудников, потому что они не справлялись с наплывом клиентов, с наплывом операций. И, собственно, такую же проблему испытывают китайские региональные банки. То есть представьте себе, вы, не знаю, маленький локальный банк Амурской области, который всю жизнь обслуживал средний и мелкий бизнес в Амурской области, русский. И вдруг он испытывает наплыв китайских клиентов, которые не очень хорошо разбираются в местном законодательстве. Банк их видит в первый раз, ему нужно провести проверки первичные, потом вторичные, чтобы хоть как-то в своих книжках записать этих новых клиентов. Так как санкционное законодательство в целом меняется, и есть еще законодательство, связанное с экспортным контролем, а это гигантские книги товарных кодов. Эти банки не умеют или только учатся отслеживать операции по определенным товарным кодам. Если раньше простое развлечение, подсанкционные коды не проводим операции, не подсанкционные проводим, то сейчас они стали очень внимательно подходить, в том числе и к этой процедуре, это занимает время. Если это вызывает сомнения, то у китайского банка есть два способа. Первый – это вступить в отношения с клиентом, начать запрашивать дополнительную документацию, обрабатывать ее и так далее под каждую проводку, либо просто вернуть деньги и сказать: нет, извините, вам отказано. Последнее значительно проще и менее затратно с точки зрения операционных расходов банка. И вот это вот вторая часть проблемы, которая тоже достаточно острая сейчас и вот с которой сталкиваются российские импортеры и экспортеры. Но в целом мы видим, что ситуация не патовая, мы не видим, что встал импорт, мы не видим, что вот все, экономика встала такая. И находятся способы, как ты верно заметила, и через посредников, в смысле сама цепочка транзакционная удлиняется. То есть, например, раньше в ней было 2 банка, теперь в ней 5 банков. Здесь еще могут быть не банки, а какие-нибудь еще не финансовые организации, которых тоже можно привлекать в качестве посреднических услуг. Теперь эти посредники будут не только в России, не только в Китае, но и в третьих странах. И, в конце концов, известная иранская Хавала, как оказывается, снова довольно популярна и привлекательна не только для людей, но и для бизнеса.
Про Хавалу поговорим, про вот две основных причины поняли: вторичные санкции и, как ты описала, проблему роста и взаимные проверки контрагентов. Но у меня очень, может быть, базовый вопрос. А мы вообще что знаем про товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой? Потому что все, что я видел, не сказать, что у меня есть какая-то великая квалификация в чтении таких документов, все это опирается на сведения Главного таможенного управления Китайской Народной Республики. В частности, частности, оттуда цифры про рекордный 2024 год, про рост на пару процентов товарооборот, я имею в виду, в первом полугодии 2024-го. И надо сказать, 2% роста — это хорошо, учитывая действительно большой товарооборот в 2023-м. И надо понимать, что 2022-й тоже был, конечно, резким увеличением. Ну, то есть понятно, что, опираясь на эти цифры, можно, наверное, грубо нарисовать вот практически пальцем такую кривую, поднимающуюся со спадами. Где эти спады? Это когда либо вводятся вторичные санкции, либо американские власти говорят: так, мы сейчас серьезно подумаем, надо ли нам вводить очередные ограничения, и кто под эти ограничения может попасть, и смотрит, да, в сторону Китая, и Китай такой немножечко прижимается. Но в целом, как бы вот эта кривая есть, она поднимается, сейчас, наверное, выходит на плато, больше не продать, сильно много не купить, тем более, что это с известными проблемами связано. Ты на что опираешься, когда судишь о товарообороте между Китаем и Российской Федерацией?
Я, как и все мы, опираюсь, конечно, тоже на цифры Главного таможенного управления КНДР. Среди экспертов они считаются достаточно надежными и в целом не очень противоречивыми. Они бьются с цифрами, которые есть в базе данных ООН. Россия, к сожалению, перестала публиковать таможенную статистику по товарным группам, но по косвенным признакам мы видим, что более или менее то, что говорит нам таможенное управление Китая, бьется с реальностью. В 2023 году товарооборот в целом вырос на 47% и превысил 240, по-моему, миллиардов долларов. И основной рост шел по категориям компьютеры, строительная техника и промышленное оборудование. Рост на 258%. Грузовики 600%. Понятно, что это с низкой базы, но цифры впечатляющие. По другим категориям тоже рост. И обувь, и оптика, и пластмассы. Вот небольшой спад по органическим химикатам. Китай экспортирует в Россию все, что касается автомобилестроения, как легкового, так и грузового. Рост, как я уже сказала, по легковым автомобилям, тракторы, грузовики. Более того, я хочу тебе сказать, у нас господа Чемезов и Кагогин, господин Кагогин — это генеральный директор КамАЗа, который аффилирован с Ростехом, который возглавляет Сергей Викторович Чемезов, главные лоббисты введения запретительных пошлин на ввоз грузовой техники из Китая. И, казалось бы, это немножко противоречит в целом позиции открытости российской экономики для китайских товаров и потребности российской экономики в китайских товарах. Но проблема в том, что у господина Кагогина бизнес страдает от того, что пока он решал вопросы импортозамещения и выпускал продукцию на нужды гособоронзаказа, гражданский рынок грузовых автомобилей активно начали занимать китайцы. И как-то стало в связи с этим на рынке тесновато. И как раз вот эти предложения ввести повышенные тарифы — это ровно то же, чем пытаются бороться с Китаем Евросоюз и Соединенные Штаты, то есть как вполне, ну, антирыночная, но считающаяся в мировой практике регулирования приемлемой мерой. Вот есть и такие сюжеты в многосторонней российско-китайской торговле. Здесь важно понимать просто, что понятно, что доля России в торговле с Китаем на самом деле не самая большая. То есть Россия не самый главный китайский торговый партнер. Там, по-моему, она не превышает 4%, если меня не подводит память. Но дело в том, что поскольку экономика Китая достаточно большая и сильно диверсифицированная внутри, огромное количество китайских производителей получили в России достаточно большой рынок сбыта. То есть так они были обречены на вторые, третьи роли на китайском рынке, а здесь они получили вполне себе экспортный потенциал и емкий относительно рынок для продукции, которые они активно осваивают. То есть в этом смысле Россия стала для Китая среднезначимым рынком. И хоть отношения российско-китайские экономические, прежде всего, они асимметричны, баланс смещается в пользу Китая, но, тем не менее, говорить, что Россия вот прям совсем-совсем неважная, я бы не стала.
Чуть вернемся давай назад, когда ты говорила про данные Главного таможенного управления. Понятно, что нужно, по идее, рисовать еще какие-то кривые, каким-то образом это высчитывать, линии, которые связаны с поставками из Китая в третьи страны, а из этих третьих стран в Российскую Федерацию. То, что называется реэкспортом через дружественные страны, это, несомненно, какой-то фактор. Понятно, что мы российскую статистику не очень понимаем, потому что в 2022 году федеральная таможенная таможенная служба много закрыла, в 2023-м чуть приоткрыла, но в целом массу статистики мы просто сейчас не видим. Когда ты говорила про Чемизово и про КАМАЗ, я вдруг подумал, а интересно, вот если они на уровне российского правительства эту меру протащили бы, они бы могли вообще препятствовать поставке грузовиков в Россию, учитывая, что можно через Кыргызстан, через общеэкономическое пространство все это ввести? Те же схемы, которые помогают российскому ВПК и вообще экономике, они протекционизму-то сейчас способствуют или нет? У нас уже, по большому счету, общий рынок с Китаем в многих отраслях.
Нет, они не способствуют. Конечно, текущая политика, которую там, если очень на макроуровне смотреть, то это, конечно, везем все, что можем привезти, особенно то, что касается товаров двойного назначения, телекоммуникационного оборудования и так далее. Но, как говорится, есть нюансы. И перечень товаров, которые можно свободно и безболезненно с точки зрения штрафов, законодательства и так далее ввозить по механизму параллельного импорта, ведет этот перечень Минпромторг. И регулярно возникают те или иные производители чего-то, которые приходят в Минпромторг и говорят, а вот ограничь, пожалуйста, вот это вот, а вот ограничь, пожалуйста, вот это вот, потому что мы научились это делать, или мы считаем, что мы научились это делать, и нам для развития бизнеса нужно, чтобы перестали челночить, ввозя какие-нибудь компоненты или какие-то приборы, или какие-то продукцию, потому что мы якобы можем сами. И дальше здесь, во-первых, открывается большое пространство для некоторого политического и потенциально коррупционного торга, потому что у кого политический капитал больше, у того больше шансов продавить необходимое решение, с одной стороны. С другой стороны, ну, дальше вопрос, какие санкции уже внутри России применяются к нарушителям законодательства о параллельном импорте. Здесь я, к сожалению, не владею достаточным количеством кейсов, чтобы вот поддерживать беседу об этом на должном уровне.
Да, меня, прости, этот образ с КАМАЗом захватил просто слишком сильно. Я про другое хотел спросить. По статистике, по всему мы видим, что проблемы с юанями, с платежами повлияли на товарооборот, действия санкций, ну и, как ты добавила, проблемы роста, они заметны? Там по весне, да, ведь были цифры снижения, которые вроде как это все было преодолено?
Было оно преодолено или не было, мы не знаем еще. Мы наблюдаем последовательное снижение и сокращение импорта с, наверное, марта. Просто оно не расширяется, а вот где-то вот оно стабилизировалось на этапе июня. Июльских цифр еще пока нету, их еще не успели посчитать. Поэтому еще мы не в полной мере можем оценить масштаб бедствия, связанного с июньскими санкциями, потому что они были введены в середине месяца. Поэтому я думаю, что где-то в августе, в концу августа масштаб бедствия станет окончательно понятен. Но судя по тому, как участились сообщения в различных телеграм-каналах, которые я мониторю в своей работе, ряд телеграм-каналов, связанных с внешнеэкономической деятельностью и особенно с ВЭДом, связанным в Китае, там много нюансов, и тоже там российские импортеры активно учатся работать с Китаем. Не было такого навыка раньше, он был просто не нужен. И если еще весной вой на Дартмутских болотах только-только-только затевался, то сейчас у нас такое хорошее крещендо.
Можно я тебе спрошу про состояние юаня, батюшки, на Руси? Потому что можно каждую неделю читать новости, что в КНР часть банков не хочет брать грязные юани, то есть связанные с Российской Федерацией, чтобы не попасть под вторичные санкции США, ты про это упоминала. Можно читать про то, что санкции в отношении Московской биржи, введены 12 июня 2024 года, тоже влияют, и нет полной уверенности, что юань останется в России в качестве валюты, которая заменила доллары, евро. То, что ты про это упомянула, что юань не уйдет из РФ. Вот недавно Bank of China прекратил операции с российскими банками и компаниями, и там теперь дочка другой китайской компании является клиринговым банком. Ну вот, можешь ты себе представить ситуацию, что поднадавит Америка, Соединенные Штаты поднадают посильнее, и никто в Китайской Народной Республике не станет связываться с Россией, ну, потому что слишком токсично, можно попасть под ограничения, тем более, опять же, как ты упоминала, можно найти какой-то небольшой банк, но не факт, что он не встроен в более крупную корпоративную цепочку.
Понимаешь, вот как бы не могу, и не могу я себе представить этой ситуации, потому что я не могу представить себе ситуацию, почему Китаю в его нынешнем состоянии, в текущем экономическом состоянии, в текущем политическом состоянии было бы выгодно так кидать, откровенно говоря, своего соседа и партнера не только экономического, но и партнера по антиамериканизму, ведь это во многом объединяет и Путина, и Си Цзиньпина. И об этом много раз я слышала и в «Что случилось?» от других твоих уважаемых гостей. То есть тогда Китай должен будет сказать, что да, США, ты главный, ты гегемон, я ничего не могу с тобой сделать, все мои усилия создать параллельную национальную платежную инфраструктуру, не правильно, национальную, хорошо, домашнюю платежную инфраструктуру провалились, поэтому говори, наш большой заокеанский повелитель, как должно быть, строй свой миропорядок, а мы все подчинимся. Я с трудом себе представляю такую ситуацию. Поэтому я не вижу, почему юань должен уходить из России. Я считаю, что у Китая в деле интернационализации юаня, которая началась задолго до войны России с Украиной, появился достаточно мощный союзник, то есть Россия. Если исключить юаневые торговые операции России, мы увидим, что все равно доля юаня в мировых расчетах достаточно большая, и речь идет прежде всего о торговле Китая с теми странами, которые считаются от Китая зависимыми. То есть вот это вот пояс стран, который гравитационно тяготеет к Китаю. Ну, то есть страны-соседи, азиатские государства, африканские государства. Там расчеты с такого рода странами. Но Россия позволяет на несоизмеримо большем объеме транзакций отрабатывать различные ситуации. Например, через китайскую систему SIPS, это очень грубо говоря китайский SWIFT, Россия расплачивается с третьими странами, не с Китаем, с юанями. Это в целом большой успех и большая победа, то есть использование для транзакций полностью независимой от доллара платежной инфраструктуры. SIPS не изолированный, там есть два уровня. На одном из них в качестве обмена сообщениями месседжинга используется SWIFT, на другом уже SWIFT не используется, это, как правило, только китайские банки. Но, тем не менее, факт в том, что Россия начала использовать китайскую инфраструктуру для расчетов с третьими странами. Это довольно большой шаг. Во-первых, в интернационализации юаня, во-вторых, в интернационализации инфраструктуры. Потому что, ну, мы знаем, что все геополитические противостояния, они не длятся веками. Это все равно такой тоже волнообразный процесс. Поэтому, возможно, геополитическая напряженность спадет или как-то трансформируется, а инфраструктура, вот она, пожалуйста, бери да пользуйся. И в этом смысле Китай в не меньшей степени заинтересован в России как в партнере, поэтому я не представляю, почему Китай должен под давлением Соединенных Штатов покинуть Россию. Нет, скорее всего, они придумают какие-то изолированные решения, которые позволят, как это раньше там было сказано, более лучше торговать друг с другом.
Я понимаю, что это риторический вопрос, когда ты спрашиваешь, дескать, а почему Китай может пойти на это? Но я рискну попробовать на него ответить, потому что для Китая европейские и американские рынки существенно важнее, там и так есть сложности протекционистского, если честно говорить, характера, да, западные рынки, главные, в общем, на планете, самые лакомые, закрываются от Китая, который, сыграв по правилам, все честно сделал, инвестировал, поддержал своих производителей, а сейчас не получается, хотят ему западные правительства запретить получить свою прибыль от этой успешной политики, но все равно эти рынки остаются очень важными, а Россия токсичная, не очень, как ты заметила, большая, в общем, такая новая Корейская Народно-Демократическая Республика или новый Иран, и вовсе не обязательно встраивать эту страну в систему, пусть даже в свою, пусть даже обкатывать на ней, как на очень большом полигоне, новые альтернативные западные финансовой инфраструктуре решения. Можно сотрудничать, как многие годы, вот с Северной Кореей. Если вы вобьете запрос типа КНДР Китай, вы наверняка найдете много публикаций, как на протяжении долгих-долгих лет, введенные мировым сообществом, там, по-моему, через ООН, да, это проведено, санкции де-факто обходились. Ну, вот так это устроено. Формально в Северной Корее нет бизнеса, на самом деле он есть. Формально Северная Корея под санкциями, де-факто при помощи, в первую очередь, Китайской Народной Республики, все там прекрасно можно завозить, создавать какое угодно оружие и поддерживать неофициальную, такую нерегламентируемую ничем, включая внутренние законы КНДР, экономическую деятельность. Почему Россия, на твой взгляд, станет скорее частью китайской системы, а не вот таким пиратским островом, зоной племен, где можно расплачиваться, используя всякие альтернативные, но вовсе не системные методы, хоть там, не знаю, биткоином, хоть рассыпным золотом, хоть евро, хоть юанем, хоть жестоковыйными рабами.
Смотри, нюансированно тебе лучше на этот вопрос ответит какой-то китаист. Я попробую ответить, исходя из общей логики и из того, что мы видим вот на этой так называемой геополитической доске. Во-первых, ни с европейской, ни с американской стороны никто не ставит вопрос таким образом, что уважаемый китайский лидер Си Цзиньпинь, давай ты оборвешь все свои отношения с Россией, давай ты, значит, отвернешься от своего соседа, а за это мы тебе дадим доступ на наши рынки, ну, скорее всего, неограниченный, потому что для Китая это довольно серьезный шаг. Ну, то есть мы тебя как-то пускаем на свои рынки и будем закрывать глаза на твое доминирование. Во-первых, так никто не ставит вопрос. Речь об этом не идет. Более того, с одной стороны, идет речь о дерискинге политики, как-то вот снижение рисков от доминирования Китая. Об этом говорят и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе. Китай называют главным противником и в Соединенных Штатах, и в Евросоюзе. Геополитическим, геоэкономическим, как угодно. И что предлагается Китаю? Значит, Китай, ты поможешь нам унасекомить Путина, чтобы что? Чтобы когда Путин перестанет быть нашей головной болью, весь западный мир взялся за тебя? Ну, то есть Запад ничего такого Китаю не предлагает, но и я не представляю, что можно предложить.
Прости, пожалуйста, я очень, наверное, плохо выразился, но предлагается не пряник, а кнут. Мы ускорим размежевание с тобой, мы ограничим еще больше твой доступ к нашим рынкам, если ты продолжишь помогать Путину. Ну, по-моему, это вполне себе.
То есть размежевание будет в любом случае.
И мы его ускорим. А тебе, ну и в Китае, если верить Габуеву, это понимают, выгодно замедлить это. Этот процесс, чем больше китайских товаров будет продано, чем больше денег получено в ответ с западных, в первую очередь, рынков, тем лучше.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, ускорят они это размежевание или получится ли его ускорить, это еще бабка надвое сказала, это еще надо проверить. Санкции вон тоже вводили с комментариями, что они поставят российскую экономику на колени, и она будет коллапсировать, и вот Великая депрессия ждет просто вот за углом. Ну и где оно все сейчас? Понятно, что российская экономика далека от здорового состояния, и все то, что происходит с моей точки зрения, скорее больно, чем хорошо. То есть это, там, не знаю, это больной диабетом, который дорвался до сахара. И это все обязательно плохо кончится, но пока мы не в состоянии отобрать у больного диабетом сахар. Ну, в этом смысле, я думаю, что китайское руководство понимает, но как бы стратегически пока выгоднее сохранять то, что называется нейтралитет, и делать деньги на торговле с Россией. Китай не только получает по выгодным ценам энергоресурсы, и в этом смысле как бы сырьевая ориентация российской экономики позволила выстоять России под натиском санкций, поскольку если бы экономика была более диверсифицированная, более сложно сочиненная, и доля несырьевого экспорта бы превышала сырьевой экспорт, то, наверное, да, вот коллапс бы мы уже увидели какой-то. А так, как качали нефть и гнали ее там, в Европу, теперь ее качают и гонят в Китай. Китаю в этом смысле удобно, плюс, как я уже сказала, есть большой рынок для производителей второго-третьего ряда, и это важно для Китая, чья экономика сейчас тоже находится в не самом простом состоянии. И, конечно, интернационализация юаня – это тоже важный и политический, и экономический процесс. Поэтому пока, видимо, плюсы от взаимодействия с Россией перевешивают гипотетические минусы от размежевания с Западом, которые в любом случае неизбежны.
То есть, если делать выводы, когда вы читаете новости про юань, про очередное следование какой-то китайской структуры и санкций вторичных, да, их реакцию на американские вторичные санкции, знаете, что перворядная структура уйдет, придет какая-нибудь второрядная, третьерядная, и все равно сохранится китайское участие и участие вот в этом большом финансовом пространстве, которое стремится стать глобальным и альтернативным западному. И это пространство китайское. Это запомнили, всякие технические трудности не должны нас от этого отвлекать. Можешь еще объяснить про этот большой проект, каким он тебе видится, китайского альтернативного финансового мира?
Он пока еще не сильно видится, поскольку слухи о кончине доллара, мягко говоря, преждевременны. То есть это те процессы, которые развиваются десятилетия, но которые, там, с моей точки зрения, например, глобальный процесс интернационализации юаня уже довольно сложно развернуть назад. И в этом смысле политическая ставка Китая на то, чтобы юань становился все более распространенной в мире валютой. Мы видим, что санкции западных стран, западная коалиция включает в себя основные резервные валюты, то есть доллар, евро, фунт и иену. Ну, то есть, по сути, запрет на торговлю в основных резервных валютах не становится панацеей. Есть национальная валюта. Переход на торговлю только в национальных валютах тоже не панацея, потому что, вот как мы видим, вот Россия с Китаем перешли, но нашлись способы, как эту торговлю серьезным образом затруднить. То есть нашлись инфраструктурные ограничения. В общем, учатся в этой истории все. И Россия, и Китай, и западные страны. Одни учатся санкции вводить, другие учатся их обходить. И это такая бесконечная игра в кошки-мышки, за которой наблюдают весь остальной мир. Например, страны залива, у которых существенная часть резервов номинирована в долларе и в евро, но которые будут присматриваться к альтернативным валютам, потому что доллар и евро могут быть вепонизированы. И, кстати, европейский регулятор по этому поводу уже беспокоится. Есть много технологических нюансов, связанных с тем, что глобальное благо, а глобальная финансовая система – это такое общее благо, к которому имели доступ все добропорядочные участники глобального сообщества. Ну, то есть у нас же раньше из глобальной финансовой системы в серой зоне находились всякие разные криминальные истории, кровавые деньги, человеческий трафик, наркотрафик. Вот весь криминал находился в серой маргинальной зоне. Санкции Совета Безопасности ООН. Собственно говоря, Иран и Северная Корея, которым доступ к глобальной финансовой системе существенно затруднен. На России другого типа санкции, но мы видим, как за счет доминирования доллара в глобальной финансовой системе одна страна может вепонизировать собственную национальную валюту. Такого раньше тоже особо не было. То есть я пока не вижу, я скорее предположу, что мир там разделится вот на какие-то большие блоки. Как эти блоки будут выглядеть, непонятно, но, как полагает Международный валютный фонд, можно там попробовать разделить страны на блоки, как они голосуют в ООН. Что вот будет там большой западноцентричный блок, будет большой восточный, там, китайцентричный блок, где основное ядро и главной гравитационной силой будет обладать Китай. И в какой-то момент, например, Китай может потребовать принять политическое решение, а в какой-то валюте торговать, оно, в принципе, сейчас это бизнес-решение, и резервные валюты используют в мировой торговле из-за их сетевых эффектов. То есть банально удобнее торговать за доллары, чем, например, выстраивать инфраструктуру для торговли в юане и тенге, если ты, например, в Казахстане. Но мы можем вполне себе перевести этот вопрос в политическую плоскость, и Китай будет требовать от зависимых от него стран принимать политическое решение вести всю внешнюю торговлю в юане, потому что вот так должно быть с точки зрения китайского руководства. И, например, что этим можно досадить там, геополитическому противнику Индии, которая с соседней страной торгует за доллары или за рупии. То есть дальше возможны вот такие вот варианты, но я еще раз повторюсь, от подрыва доминирования доллара мы еще далеко, но процессы уже необратимы.
Интересно. Начали говорить про юань, закончили подрывом доллара, до которого пусть и далеко, но что-то есть на горизонте.
А про хавалу?
Давай, да, про хавалу давай поговорим. Я не знаю, кстати, могу ли я пользоваться служебным положением, но тут вроде в тему. Мы с тобой обсуждали это в другом месте на YouTube-канале «Карнеги Политика». Чего уж там, порекомендую. Заходите, посмотрите на Александру, даже на меня можете посмотреть. Но не лишним будет для слушателей, которые не видели тех роликов, их аж два было, услышать от тебя, как ты смотришь на вот эту систему, да, и хавалы чисто справочно восходит это к устоявшейся в Иране системе бартерного или взаимообмена активами и товарами в условиях санкций, да, она сформировалась.
Ну, по большому счету, если совсем грубо, то хавала работает следующим образом в Иране. И теперь в России, кстати, тоже. Вот в России самое простое. Я поясню на примере... Что же мы все про Иран? Поясню на примере России. Если уехавшему за рубеж иммигранту нужно провести какую-то рублевую транзакцию, а рублевых доходов у него нет, а счет в российском банке остался, то обычно он просит перевести ему, у кого есть наличные рубли в российском банке, сколько-то на счет, а он в ответ переведет здесь уже в Европе или в Соединенных Штатах, или в Азии, переведет аналогичную сумму здесь. Это и есть хавала. Чистой воды. Вам в России переводят деньги, вы отдаете деньги здесь, в Европе. Не происходит трансграничной операции, и российский регулятор регулятор видит один хвост, европейский или какой угодно, другой регулятор видит другой хвост операции. Связать их вместе довольно сложно, если не невозможно. Вот между незнакомыми людьми в Иране такие операции осуществляют посредники. Собственно, по сути, это человеческий блокчейн. Это очень распределенная структура. Хавалдары, по-моему, они называются, хавалдары, посредники, которые помогают проводить транзакции по хавале, они являются держателями вот этой вот книжки операций, тетрадки операций, которую он сам производит. Но поскольку их достаточно много, вот это такой распределенный блокчейн, восходящий корнями действительно к древности. Хавалой, нужно сказать, что пользуются еще и различного рода трудовые мигранты в странах Ближнего Востока. Но у них это чисто, чтобы экономить на транзакции, трансграничные операции. Как правило, за нее берут комиссии, любые платформы берут за нее комиссии, а здесь как бы он перевел в Объединенных Арабских Эмиратах, а у него там в Бангладеш его матери или там семье упала копеечка из Бангладеш. Но вот на комиссии сэкономил. Так как в России остается не так много способов поддерживать транзакции с миром, хавала тоже используется, в том числе это используется в торговле с Китаем, когда находятся специальные посредники, которые организовывают вот эту вот сделку, что китайская компания получает внутри Китая от китайской компании платеж, а российская компания внутри России переводит российской компании денежки, а там между собой эти люди уже как-то осуществляют взаимозачеты, а товар выходит из Китая и идет в Россию. При этом тоже были сообщения, что этой схемой активно пользуются мошенники. И случаев, когда люди перевели деньги, но не получили товар, или мошенники растворились где-то в интернете, в китайском, в чайнете или в российском, очень-очень много. Но вот, собственно, когда ты под санкциями, не так много опций, которые вообще остаются... Ну, то есть, как бы, комфортной торговли уже точно не будет, и вся вот эта вот система, по крайней мере, в текущем санкционном режиме, она будет напоминать бесконечные вот кошки-мышки с огромным количеством неудобств, и это все же еще, конечно, дорого.
Видишь, вот ползет, ничего ты не видишь, конечно, это я дешевый прием использую, лезет из меня резонер, который так тебе и хочет писклевым голоском закричать. Вот ты сама про хавалу рассказываешь, это значит, что рынок, общество целиком оценивает перспективы встраивания России в некую альтернативную западную китайскую финансовую систему крайне низко и уже налаживает неофициальные вот такого рода хавального связи для товарообмена. Стало быть, не будет никакой системы, будет душное под санкциями существование. Нет, не аргумент это. Я этого выдумал резонера как раз для того, чтобы защититься и сказать, что, конечно, это ничего не значит, это слабый аргумент, но вот какой-то такой червячок подгрызается слегка.
Твой резонер существует в каких-то странных условиях, что все спланировано, все осуществляют какой-то рациональный выбор, то есть бесконечно все акторы, вот все-все-все, и государственные, и бизнес, и обычные люди, они все осуществляют рациональный выбор, и вот если рациональным выбором в этой системе было бы идти в сторону китайской инфраструктуры, отказываясь от доллара, то вот нашлись те, которые сказали, нет, мы найдем еще более древнюю, еще более рискованную схему, но ее не видит ни российский центральный банк, ни Народный банк Китая, поэтому мы будем пользоваться ею, потому что мы вот такие либертарианцы, не доверяем никому в государстве. Ну нет, жизнь, она значительно сложнее, и я думаю, что поскольку Россия не окончательно отключена от глобальной финансовой системы, и я все-таки надеюсь, что она туда рано или поздно вернется, я думаю, что в конечном счете количество операций русско-китайской или просто русской хавалы сожмется до обратно ничтожного уровня. Она же, в общем, никуда не девалась, она всегда была. Просто это все было некоторая маргинальная зона, потому что зачем про это знать, если все нормально работает, нормально работают обычные карточки, обычные платежи, обычную свифтовку можно отправить без этих танцев с бубном. Будет возврат глобальной системе и какой-то восстановится, но я надеюсь, я очень на это надеюсь, я очень на это рассчитываю, какие-то привычные способы, и, конечно, останется еще как альтернатива расчеты со странами китайского влияния через юань, через СИПС, потому что эта инфраструктура есть, она работает вполне себе. Ну, и я вообще надеюсь на финтех. Это наиболее быстро развивающиеся сейчас технологии. И представить себе, ну, еще, наверное, 10 лет назад такого распространения каких-то финансовых сервисов, как сейчас, довольно сложно. И, насколько я понимаю, все эти финансовые инновации не планируют останавливаться. Так что я думаю, что мы еще чего-нибудь увидим интересного в сфере платежей. По крайней мере, это считается одной из наиболее мировых перспективных вот финтеховских сфер.
Сиди, маленький, не обижайся, говорю я маленькому резонеру. Земля, оказывается, не плоская, и все не распланировано заранее. А тебе, дорогая Александра Прокопенко, говорю я огромное спасибо.
Спасибо, всегда рада побывать у тебя.
И еще раз порекомендую, если вы по какой-то причине не слушаете подкаст о политике «Вид на Кремль» с Андреем Перцевым и Александрой Прокопенко, много теряете, но, к счастью, можете это наверстать. Сделайте это, найдите прямо сейчас и послушайте. «Вид на Кремль», «Что случилось», «Сигнал», а еще аудиоверсии статьи «Медузы» — это теперь часть «Радио Медуза». Подписывайтесь на удобной вам платформе, включая YouTube-канал подкаста «Медузы», ставьте лайки, пишите комментарии, а также не в юанях, не в рублях, к сожалению, но в долларах и евро, если вам по карману, из безопасной страны, поддержите, пожалуйста, «Медузу». Несколько тысяч человек, которые делают это ежемесячно, то есть оформили регулярное пожертвование, дают возможность нашей редакции продолжать работу в условиях, когда в России «Медузу» всячески преследуют и запрещают. Когда рекламная модель, в конце концов, была разрушена, когда большая часть аудитории и наши жертвователи в России больше не могут нам помогать при всем желании. А такая модель с опорой, в первую очередь, на людей, живущих в России, на их пожертвования у нас была после иноагентства. Мы очень благодарны за любую сумму тем, кто отправляет нам деньги, но мечтаем, в том числе, чтобы чуть меньше начать экономить, чуть больше проектов делать, о росте постоянных жертвователей с суммой ежемесячного платежа от 15 евро или от 15 долларов и выше. Много, для меня много. Я однажды с внезапно выданной подкасту журналистской премии отправил 1000 долларов «Медузе». Никто, кстати, не заставлял, но вас же я прошу о деньгах каждый раз, как я мог сам, тем более неучтенные семейным бюджетом средства, не пожертвовать. Так вот, та 1000 — это как если бы я лет 5 отправлял по 15 долларов ежемесячно. В общем, еще раз скажу, это много. Это существенная сумма. И тем яснее, осознаннее наша благодарность за то, что вы, заработанные вашим трудом деньги, даете нам, в общем-то, необязательные вещи в этом мире. Я про «Медузу», конечно. Жаль будет, если она исчезнет. Но, если честно, небо же на землю не упадет. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Еще раз спасибо за внимание и за поддержку. До встречи.